Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Активное долголетие. Возможно ли оно в России? Конкурс «Ближний круг» в поддержку инициатив помощи пожилым людям. Как принять в нем участие? Умножение хлеба в Евангелии. Почему для многих современников Христа это было важнее проповеди Царствия Небесного? И изменилось ли что-то с тех пор? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Опыт изоляции, которую мы пережили в последние месяцы, о многом дал повод задуматься. Наверное, один из самых острых вопросов – это условия жизни пожилых людей. По ним ведь изоляция ударила особенно остро. Часть пенсионеров – это люди, которые вообще большую часть жизни проводят в социальной изоляции. О них никто не знает. Ни соседи, ни службы помощи. Это одинокие старики, которые давно живут в затворе, потому что, ну, им так проще. Они не умеют пробивать себе социальные льготы. Они просто тихо доживают свои дни, хотя их жизнь могла бы быть ведь совсем другой. У них за плечами колоссальный опыт, которым они могли бы делиться. И у них нередко такое одиночество, что просто доброе слово возвращает им желание жить. И, может быть, не все знают, но в ряде городов уже началось движение навстречу этим людям. Некоммерческие организации, волонтеры, соседи по подъезду активизировались как раз во время изоляции. Если можно говорить о каких-то уроках этого периода, то это уж точно один из них. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко уже 10 лет как запустил системную программу поддержки пожилых людей. Ее цель – активное долголетие. Словосочетание, которое, наверное, несколько странно звучит в наших условиях, мы к такому не привыкли. Но это вполне реальная перспектива, а не гипотетическая какая-то. И для поддержки объединений, которые помогают пожилым людям, фонд сейчас после изоляции объявил конкурс, который называется «Ближний круг». Ближний круг, то есть тот круг людей, которые с нами рядом, соседи по подъезду, по улице, словом, наши ближние. Подробности об этом конкурсе можно найти на сайте фонда Тимченко и на сайте самого конкурса b-krug.ru. Пишется латиницей b-krug.ru. Подробности сейчас узнаем. И в первую очередь хочется, конечно, понять, а что же такое в наших реалиях активное долголетие. На связи с нами Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Мария Андреевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Действительно, тема активного долголетия мы, как фонд, который уже давно занимается темой старшего поколения, и, в принципе, мы думаем, как сделать так, чтобы в России нам было не страшно стареть. И тема активного долголетия, она возникла не случайно, поскольку, с одной стороны, это такой устоявшийся термин, который все чаще и чаще используется, когда мы говорим о людях старшего возраста, и он пришел к нам из зарубежного опыта, это международный подход, который сейчас является таким основополагающим. С другой стороны, к сожалению, мы почувствовали, что он воспринимается несколько упрощенно и ограничивая понимание этого термина и применение, соответственно, этого термина только на тех людей зрелого возраста, которые действительно еще очень активны, а мы понимаем, что их ресурс для общества может быть недоиспользован. Мы понимаем, что на самом деле они могут самореализовываться, объединяться, придумывать проекты. И поскольку мы в течение 8 лет как фонд делали вместе с нашими региональными операторами, проводили конкурс «Активное поколение», то как раз этот потенциал и этот ресурс мы очень хорошо увидели и поддержали более 1500 проектов, которые как раз были направлены на самореализацию людей этого возраста. Но, с другой стороны, активное долголетие – это не только для них и не только про них. Активное долголетие – это скорее принцип, основополагающий принцип отношения к человеку в любом возрасте, в том числе и в очень преклонном возрасте. Человек всегда остается не объектом а субъектом своей жизни, своей судьбы. Он всегда имеет право на принятие решения о своей жизни. И поэтому активное долголетие касается всех людей этого возраста, независимо от их состояния здоровья, от того, насколько они еще ограничены или не ограничены в своих функциональных возможностях. И нам очень важно сейчас, продвигая эту тему, доносить ее до общества вот в этом самом полном объеме. И поэтому, с одной стороны, нас очень радует, что уже в обществе гораздо более, так скажем, выраженно признается ценность людей старшего возраста. Они сами более склонны к тому, чтобы полноценно жить и развиваться, и самореализовываться. Но если говорить о ситуации с пожилыми людьми, которые уже нуждаются в помощи, с нашей точки зрения, эта ситуация остается непростой. И поэтому я хотела рассказать сегодня о нашем новом всероссийском конкурсе, который мы назвали «Ближний круг». Он уже стартовал в начале июля, и он как раз был нами объявлен для того, чтобы поддержать и развить устойчивые практики заботы о пожилых людях в их ближайшем окружении, то есть там, где любому человеку комфортнее и полноценнее живется. Это в своем доме, это среди своих близких, это в том месте, где он или родился, или прожил много лет. И мы знаем, насколько это влияет на качество жизни любого человека и, конечно, в том числе человека преклонного возраста. Если говорить о том, что же такое забота в ближайшем окружении, это, наверное, не просто какие-то механизмы, практики. Это часть культуры ответственного сообщества и тот подход, который как раз позволяет людям, оставаясь в родных условиях, получать всю необходимую помощь и поддержку. Это предполагает объединение ресурсов всех тех, кто могут регулярно эту помощь и эту поддержку оказывать. То есть это не только учреждения, больницы, поликлиники, органы соцзащиты, но это и родственники, и соседи, и волонтеры, и, конечно, некоммерческие организации. И также виды помощи могут быть самые различные. Это не только лечение или какие-то профессиональные услуги. Хотя это тоже, конечно, очень важно, и они должны быть доступны для любого человека, особенно людей, у которых уже есть определенные проблемы со здоровьем. Эта помощь, она может заключаться и в домашней уборке, и в покупке продуктов, и в психологической поддержке, и в определенных таких профилактических занятиях, развивающих занятиях, потому что очень часто пожилые люди, которые ограничены в своей мобильности, и при этом у них нет навыков использования, например, компьютером или интернета, они оказываются в очень такой серьезной изоляции. И особенно мы это почувствовали вот сейчас, когда эта изоляция в первую очередь как раз коснулась людей старшего возраста. И мы знаем, что до сих пор вот этот режим самоизоляции для людей старше 65 лет сохраняется во многих регионах. Даже до запуска вот этого конкурса «Ближний круг», который был начат в июле, уже в конце марта была объявлена такая партнерская инициатива с Альянсом «Серебряный возраст», которая называлась «Забота рядом». И она, к счастью, стала не только таким быстрым антикризисным проектом, но объединив уже более 230 НКО, и были созданы уже 23 территориальных ресурсных центра и штаб, который координирует всю эту работу. Вот это как раз донесение заботы и выявление тех людей пожилых, которые нуждаются в заботе и в защите, стало основной деятельностью этой коалиции, которая сейчас достаточно успешно развивается и уже включает в себя много новых участников. И мы увидели, насколько люди готовы помогать, если им вообще рассказать или они сами увидят, что рядом с ними живут люди, которые нуждаются в элементарных каких-то вещах, которые в силу вот этого режима изоляции для них недоступны. От продуктов до психологической помощи, до поддержки через онлайн или через телефонную хотя бы связь. Но я надеюсь, что все-таки, конечно, большинство людей старшего возраста, когда закончится этот режим, они смогут вернуться к более полноценной жизни. Но всегда останутся те, для которых эта изоляция – это их повседневная жизнь. И, конечно, если мы не научимся их видеть, их уважать, уважать их интересы, их потребности и, кстати сказать, помнить о том, что в любом случае это люди с историей, с какими-то профессиональными навыками, с какими-то человеческими качествами, которые действительно должны и уважать, и интересоваться ими. Вот это, конечно, должно развиваться, если мы действительно хотим, чтобы были солидарным обществом, и каждый мог там себя видеть как полноценный член общества. Если говорить о конкретных условиях, наверное, это важно сказать, потому что мы действительно хотим получить интересные проекты, которые мы можем и изучить, и поддержать, и, я очень надеюсь, поспособствовать действительно их и развитию, и масштабированию. Это волонтерские организации, НКО, бюджетные учреждения, инициативные группы и социальные предприниматели, то есть перечень тех потенциальных участников, которые могут направлять заявки, он очень широкий. И я уверена, кстати, что могут быть интересные проекты и от религиозных организаций, потому что забота об уязвимых людях, в том числе о пожилых людях, это часть их ежедневного служения. Каждый победитель может получить до 150 тысяч рублей на развитие деятельности и методическую поддержку для того, чтобы можно было описать проект более качественно. Эти заявки мы ждем до 8 сентября. И обращаю ваше внимание, что вся информация есть на сайте этого конкурса. И для того, чтобы быть более успешными, мы изучили российский и зарубежный опыт, пытаясь тоже понять, какие же лучшие практики или, наоборот, какие есть проблемы, которые нужно учитывать, запуская и развивая эту тему. И очень интересно было увидеть, как могут распределяться роли между государством, бизнесом, некоммерческим сектором, семьей. Вот очень важно, наверное, сказать, что это исследование позволило нам увидеть, что в России, ну, помимо, может быть, достаточно еще неразвитых горизонтальных связей между людьми, есть большая такая лакуна между социальной и медицинской сферами, то есть то, что мы называем межведомственная такая разобщенность, межведомственные барьеры. Мы знаем, что сейчас в России очень активно развивается системы долговременного ухода, все больше и больше регионов начинают у себя выстраивать такие системы. И это тоже, безусловно, помогает вот эти межведомственные какие-то различия, барьеры преодолеть. Но также частично заполнить вот этот разрыв поможет как раз забота, которая организована местным сообществом, где могут быть объединены и формальная, и неформальная забота и помощь. Запрос со стороны сообщества есть. Мы это точно увидели, особенно ярко во время пандемии.
До 8 сентября заявки на грант, на участие в конкурсе принимаются фондом Тимченко, и можно подробную информацию найти на вашем сайте, кто может стать участником, хотя вы сейчас перечислили, это самый широкий спектр организаций. Условно говоря, люди, которые у себя в подъезде помогают своим пожилым соседям, они, наверное, тоже могли бы каким-то образом участие в конкурсе принять. Правильно я понимаю, нет?
Да, конечно.
И как вы думаете, результаты этого конкурса, они все-таки, они каким-то образом изменят наше собственное представление о нас?
Да, конечно. Я еще раз, наверное, скажу, что наша задача не просто как бы разово поддержать некие проекты. Наша задача как раз их увидеть, изучить, помочь объединить участников этого проекта, этого конкурса в некое сообщество, где можно было бы обмениваться опытом, организовывать стажировки, делать что-то вместе. Это очень важно, потому что мы хотим предъявить и государству, и обществу в целом вот эти возможности, которые точно совершенно недооценены и, мне кажется, еще не очень видимы. И, во-вторых, и это тоже, наверное, важная задача, показать это и тем людям, которые живут рядом, потому что действительно есть большая помощь и вот эта потребность в поддержке, но очень часто люди просто не видят и не знают о том, что, ну, во-первых, такая потребность есть, а во-вторых, что такая возможность есть. И показать и потребность, и возможность – это как раз очень важная часть, важная задача этого проекта даже, не только конкурса, потому что там будет образовательное и методическое сопровождение, экспертное сопровождение. Я надеюсь, что он будет более комплексным, чем просто грантовая поддержка отдельных проектов. И вот я сказала о том, чтобы увидеть потребность, я не случайно на этом остановилась, потому что коалиция «Забота рядом», о которой я рассказала, вы удивитесь, но за это, в общем, достаточно короткое время в 56 регионах России было, ну, наверное, не очень хорошее слово, обнаружено, найдено, выявлено 4000 одиноких пожилых людей, которые не были видимы ни для системы соцзащиты, ни для системы здравоохранения, ни для их ближайшего окружения, я имею в виду их соседей, их района, где они живут. То есть они были невидимыми и неслышимыми узниками своих квартир. И мы, к сожалению, знаем, что самые слабые и самые уязвимые не могут или не хотят заявлять о своих действительно нуждах и проблемах. Все-таки очень часто до получения каких-то льгот или возможностей поддержки от государственной системы получают все-таки еще более активные или те, за которых есть кому похлопотать. И меня, кстати, очень радует, что вот система долговременного ухода, которая сейчас развивается, о которой я говорила, она все-таки перестраивает этот подход с заявительного на выявительный принцип. И вот эти 4000 найденных невидимок для нас очень серьезный сигнал и очень важная информация о том, что они действительно есть. Поэтому активное долголетие – это в том числе и про активное долголетие для таких людей.
Спасибо вам за комментарии и за саму возможность оказать помощь и поддержку людям, которые в ней так нуждаются, оказавшись действительно в сложных жизненных обстоятельствах. Я очень надеюсь, что благодаря вашему конкурсу и вот этой последовательной работе, системной работе, нам удастся изменить отношение к пожилым людям и, самое главное, изменить их качество жизни.
Вот опыт... совместный опыт того, как мы пережили пандемию, как мы пережили последствия борьбы с ней, в том числе и карантин, изоляция, какие-то определенные экономические сложности. И при этом то, что выживать, справляться с трудностями в силу изоляции, ограничений, передвижений, в том числе между городами, между регионами, действительно, ну, приземлило это именно на уровень ближайшего окружения. И, может быть, вот этот совместный опыт поддержки уязвимых или, наоборот, реализации своей гражданской активности, человеческой активности, он останется. И надеюсь, что пандемия все-таки нас покинет, желательно навсегда. Но понятно, что трудностей в жизни в любом случае много. И вот эта привычка справляться с ней совместно, я надеюсь, останется с нами надолго.
Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елена и Геннадий Тимченко, была с нами на связи. Напомню, подробности о конкурсе «Ближний круг» можно найти на сайте b-krug.ru. Пишется латиницей b-krug.ru. А также, конечно, на сайте фонда Тимченко. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 14 главы Евангелия от Матфея, где Господь умножает хлеб. Это очень известный эпизод. Люди пришли за Христом в пустынное место, кто-то, чтобы услышать его проповедь, а кто-то, чтобы получить исцеление. Есть было нечего. Но у одного мальчика было с собой 5 хлебов и 2 рыбы. А дальше Господь сказал, цитирую евангельский текст, «Он сказал, принесите их мне сюда, и велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». После этого чуда ажиотаж вокруг Христа еще более возрос. Действительно, если он умножает хлеб, то рядом с ним всегда будет еды в избытке. И Господь в Евангелии сам обращает на это внимание, ведь не этот хлеб – его основная цель. Он пришел победить смерть. Выходит, людям это было не нужно. Так ли это на самом деле? А если так, то почему? На связи с нами протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Московской области. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер. Как интересно, один и тот же отрывок можно понимать совершенно вот с разных сторон. А мне как раз-то воспринималось все совершенно противоположно тому, что вы сейчас сказали. Дело в том, что люди, которые пришли к Иисусу Христу, как это мы читаем в том отрывке, в евангельском, от Матфея именно, они же пришли совсем не для того, чтобы он умножал хлеба, а пришли совсем с другой целью. Они пришли именно к нему. И сказано, что и даже и тени нет намека, что они ожидали, что он как-то будет их кормить. Они пришли исцелиться от болезни, послушать его проповедь и так далее. И когда уже наступал вечер, ученики, взволнованные, конечно, тем, что уже время-то позднее, люди голодные, им надо как-то покушать, уже пора. Вот, они ему его просят, что отпусти людей. И тогда только Господь говорит, вы дадите им есть. И вот для меня как раз важно именно в этом отрывке, что ведь произошло что? То же, что происходит и сейчас в какой-то степени. Зачем люди приходили ко Христу в дни его земной жизни? Затем же, зачем и сейчас многие приходят? То есть многие люди приходили, потому что у них были какие-то жизненные проблемы. Вот тут сказано в этом отрывке, что он исцелил их болящих. Ну и сейчас очень много людей приходят с различными болезнями, с какими-то проблемами семейными, на работе и так далее. И всегда были люди, которым важнее было даже другое. Услышать его откровение о Царстве Божьем, услышать его проповедь, увидеть его самого человека, который, конечно, говорил и вел себя совсем не так, как другие люди. И вот очень часто бывает, что люди, которые приходят с различными проблемами, ну, когда проблема решается, они уходят, или же, если не решаются, тоже уходят, решив, что, значит, он не может их решить. Но бывает, что то, что им открывается при встрече со Христом, настолько важнее вот их этих проблем, что они даже могут забыть об этих проблемах и остаются с ним. И вот для меня важно в этом отрывке как раз то, что остались люди, которым было, они же не хуже апостолов понимали, что вечер наступает, и что они останутся голодными, но то, что говорил им Господь, то, что они видели в нем, как мне думается, было для них настолько важно, что кто-то ушел, конечно, посмотрели, о, уже поздно и пошли, а вот эти остались, и вот тогда Господь сделал то, что мы читаем дальше. Этим самым вот для меня, то вот именно мне близка эта мысль в этом отрывке, что этим самым показав всем нам, что когда для человека духовная пища важнее телесной, то и Господь насытит его и телесной пищей. А вот эти люди, которые остались, мне думается, это были как раз вот такие люди, которые забыли об еде, которым гораздо важнее было видеть его и слышать то, что он говорит. И в результате они насытились. Мне вот именно насчет этого случая видится именно так. Потому что в Евангелии от Матфея не говорится о том, что они потом ходили за ними, что они просили. Это уже мы читаем в другой, в Евангелии от Иоанна там есть, когда хотели его насильно сделать царем, но там несколько другой же эпизод.
Отец Игорь, а я правильно понимаю, что нет ничего дурного в том, чтобы у Бога просить и земных благ тоже? Мы ведь часто очень думаем, как бы вот жилплощадь расширить, как бы зарплату повысили, чтобы мне такого предпринять, пойти на повышение, чтобы семье получше жилось и так далее. И вроде как говорят, вот ищите прежде вот Царствие Божие, да, вот смотрите, если у вас там во главе угла Христос, то все остальное обязательно приложится, и об этом не просите. И как-то и не понимаешь, а можно ли об этом просить в таком случае? Или действительно ориентироваться исключительно на пищу духовную, а все остальное как-то сложится само собой? Просто почему-то не всегда складывается.
Вы знаете, я вот встречал две точки зрения. Одна, то, что вы сейчас сказали, что просите вечного, а временный Господь сам позаботится и даст. Другая точка зрения, что нет, нет, надо просить. Вот если в чем-то нуждаетесь, если в этом нет ничего греховного, то почему не попросить? И вот мне думается, мне ближе вот эта вторая точка зрения. Мне кажется, что если действительно моя душа чего-то желает, пусть даже и временного, но что-то такое, что может ее ободрить, утешить, но почему не попросить? Он Отец наш Небесный. Разве когда ребенок, сын, просит у отца чего-то, отцу это бывает неприятно, скорее бывает наоборот, когда он узнает, что сын его в чем-то нуждался, но вот как-то постеснялся, попроси, спросить, что не сказал, что не попросил. Поэтому мне кажется, что просить можно, вполне можно, но только это не должно быть главными нашими просьбами. Да, Господи, помоги мне в том-то, да, Господи, помоги мне решить эту проблему, да, Господи, вот мне вот сейчас очень нужно вот то-то, то-то и то-то, но, ну а вот а дальше, как и всегда и во всем, ну не моя да будет воля твоя. Если ты мне этого не дашь, да, Господи, я нисколько не обижусь и не огорчусь, и, ну, значит, ты лучше знаешь, что мне нужно. Но попросить, мне кажется, можно обо всем, только кроме того, что явно греховно.
А вы сами, отец Игорь, в вашей жизни были такие примеры, когда вы просили, Господь вот так вас утешал ровно тем, что вам необходимо, вот именно здесь и сейчас?
Были такие случаи, когда грозили серьезные неприятности какие-то, по работе неприятности, когда были ситуации трудные, опасные. Я, конечно, просил, и у меня есть случаи, об этом я мог бы рассказывать гораздо больше, но не позволяет формат нашей программы, когда действительно совершенно удивительным образом приходила помощь, и было, ну, глубочайшее убеждение, что это не просто вот так вот совпало и получилось, и все срослось, а что это действительно ответ на твою молитву, что ты попросил от сердца, Господи, ну помоги, Господи, мне трудно, ну не могу вот эту проблему решить сам. И она решалась, такие случаи были. И мне кажется, это очень здорово, когда они происходят, потому что это делает наши отношения с Богом более теплыми какими-то, более близкими, более родными.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, Господи.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Московской области, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие.
Кстати говоря, про хлеб. Завтра и послезавтра, 1 и 2 августа, при храме святителя Спиридона Тримифунского у Филевского парка пройдет фестиваль «Ильинский хлебный день». В нем примут участие более 20 семейных и ремесленных пекарен, таких, где своими руками готовят хлеб по старинным технологиям. А еще там будут фермеры со своей молочной продукцией и вообще все самое прекрасное, что только можно изготовить из молока. Адрес храма: улица Барклая, владение 9, ближайшее метро Багратионовская. В 20:00 на Радио Вера сегодня будут все подробности об этом фестивале, уже буквально через полтора часа. В программе «Светлый вечер» разговор с пекарем Валентином Максимовым и протоиереем Ильей Кучеровым.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».